Поздравляю вас с двойным праздником. Если вы еще не устали, то мы сейчас также совершим молитву. Я хочу сказать, что сегодня, конечно же, мамин день. И мы празднуем русский его два раза, 8 марта и также в мае, да? Но сегодня также мы будем поздравлять, конечно, нашу женщину. Сегодня великий праздник 65-летия победы в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, да? И многие из вас имели, наверное, дедушек и бабушек и близких родственников, которые защищали нашу родину, да, от этой напасти, от этой черноты, от этой сатанинской тьмы просто, от фашизма. И сейчас мы с вами совершим молитву. Мы совершим молитву и просто скажем слова благодарности всем, кто положил свою жизнь за то, чтобы мы с вами могли сейчас быть живы, да, чтобы мы могли сейчас просто иметь семьи, чтобы мы могли жить под мирным небом. Те оставшиеся ветераны, которые сейчас еще живы, которых, может быть, немного, пусть Господь даст им крепость, пусть Он продлит их годы жизни. Но я хочу сказать, я немножко интересовалась, вы знаете, Гитлер сам по себе изначально, это действительно человек с помраченным разумом, который надеялся поработить весь мир, который возомнил себя наивысшей расы вот этой арийской, знаете, там целая там у них там история, что арийцы это продолжение Атлантиды, но на самом деле это люди с помраченным рассудком, которые хотели действительно вот этой черной, этой нацистской заразы поработить всех людей. Поэтому слава Богу, что Господь просто очистил действительно в то время, очистил страны, людей, очистил просто людей, которые могли быть порабощены, но мы знаем, что очень много погибло также. И сейчас мы совершим молитву. Господь дорогой, мы благодарим Тебя, Боже, мы благодарим Тебя и славим, Господь, за то, что Ты, Господь, спас просто мир от этой коричневой чумы, Господь. И сегодня, в этот праздничный день, мы просим Тебя, Господь, о тех людях, которые принимали участие в военных действиях, Господь. Ты, Боже, дай им здоровье, Господь. Ты продли, Господь, еще годы их жизни. Мы также желаем, Господь, чтобы они все познали Тебя, Боже. Эти старички и эти старушки, эти пожилые люди, Господь, да познают они Тебя, живого Бога, Господь. Мы благодарим Тебя за тот мир и свободу, Господь, который Ты даровал в нашу страну, Господь, чтобы мы сейчас могли стоять под этим мирным небом, Господь, чтобы мы могли сейчас славить Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы призываем, Господь, просто Твое присутствие, Господь, в эти торжественные дни, в эти праздничные дни, во все страны бывшего Советского Союза, Господь. Потому что, Господь, это победа, Господь, это прекрасно, Господь, но еще больше мы желаем, Господь, чтобы Ты, Господь, стучался в сердца людей, Господь, которые сейчас, Господь, живут, не зная Тебя, Боже. Мы благодарим, славим Тебя за этот праздник, благодарим Тебя за свободу, благодарим Тебя за эту победу. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, вы уже устали, наверное. Мы также поздравляем сегодня всех мам. Люда, приготовь, пожалуйста, клип этот. И мужчин мы, наверное, попросим, да? У нас такие сегодня прекрасные розы здесь есть. И мы сейчас с вами посмотрим видеоклип небольшой. И это очень такая красивая песня о маме. Вот, и просто, я не знаю, мужчины есть у нас вообще, нет? Мужчины. Берите вот в охапку розы и на два ряда пошли раздавать женщинам. Что такое? Ты уже записываешь? Ну, ставь на паузу. Сегодня я думала, знаете, какую тему сказать. И хочу сказать небольшую тему, потому что у нас еще есть свидетельство. Вы знаете, что мы были на энкаунтере. Я скажу небольшое просто слово. И оно называется «Мамина любовь». Вы знаете, мамы у нас действительно, особенно в Советском Союзе, да, наверное, и в Америке, женщины выполняют очень много функций. Начиная от воспитания детей, заканчивая уборкой дома, приготовлением пищи, но сейчас приходится выполнять и многие какие-то мужские обязанности, вроде там стрижки газонов, да, посадки деревьев и так далее. Мамы также работают на множестве работ. Мы помним с вами замечательные стихи, которые мы с вами учили, да? Про мам, которые действительно выполняют очень многие вещи. Но по жизни тот вклад, который мама, она просто депозирует в своего ребенка, наверное, ну, заменить посторонними людьми невозможно, потому что мама — это и психолог, это и консультант, это и репетитор, это и шофер, это и доктор, то есть это и духовный наставник. И, наверное, самое главное, чтобы действительно мама — это была цепочкой, знаете, таким как дорожкой, колечком, который свяжет твое дитя с Богом. Потому что мама — это самый ближний к тебе человек, самый ближний человек к ребенку самых первых его дней жизни. И вы знаете, есть такая интересная история. Когда Бог творил маму, Он так долго и усиленно работал над ней, да, не знаю, Еву или просто это как притча, Он очень долго работал над ней. Даже ангелы сказали: «Бог, почему ты работаешь такое уже длительное время, овертайм, и почему ты так много проводишь времени, усердия над ней?» И тогда Бог сказал: «Это мое творение, это модель, которую я создаю. Почитай инструкцию к ее пользованию». И там было написано, что эта модель, она универсальна. Она может поворачиваться на все 180 градусов. Она очень гибкая. Мама должна иметь такую силу и такую любовь, чтобы она могла простить и покрыть все. И действительно это так. Мамины поцелуи могут исцелить поломанную, там, разодранную коленку и также поломанное сердце. То есть Бог как будто вкладывал вот в маму, в мать, Он вкладывал все-все-все вот эти вот качества. Точно так же мамы имеют возможность просто функционировать тогда, когда уже папы сдаются, когда уже папа устает и сдается, но мама может на кофе, на чем угодно, на своем терпении, она может всю ночь вставать к ребенку, она может действительно очень долго, когда это надо, она может терпеливо просто нести свои обязанности, свою ношу. Мама также никогда не будет привередливой, и Бог это вкладывал в нее. То есть мамы всегда готовы пожертвовать и своими какими-то вкусами, желаниями, своим временем. Она может доесть за всеми тремя, как я часто это делаю, и наесться, да, то есть leftover – это у нас вообще не проблема, да, вот. Но когда Бог стал делать у нее 6 пар рук, то ангелы спросили: а зачем 6 пар рук? Да чтобы удержать, поддержать, просто успевать делать множество таких функций, обязанностей, которые иногда действительно мужчины, как говорят, у него хард-драйв не выдерживает, да? А мама может варить суп, мама может держать телефонную трубку, мама может подсчитывать тут же биллы и тут же еще что-нибудь там, я не знаю, вытирать, пылесосить или мыть. Также, когда ангелы смотрели, и они говорили: а зачем ты делаешь 6 пар глаз? И Бог сказал: одни глаза у мамы должны быть на затылке, что иногда она видит вещи спиной. Вторые глаза – это внутренние глаза, когда ее ребенок просто расстроен, она внутренними глазами, она видит его сердце, она видит эту ситуацию. Третьи глаза – это глаза, которые внешне на ее лице, которыми она излучает свет и любовь. И когда ребенок ее чем-то просто насуплен, обижен и так далее – эти глаза своей улыбкой, своей любовью, они исцеляют дитя. И вы знаете, когда Бог так действительно много работал, ангелы говорят: ну тебе уже нужен покой, тебе нужно отдохнуть. И тогда Бог сказал, что нет, я хочу сделать ее подобной мне, я хочу сделать это творение похожее на меня. И Он сказал еще такую вещь, ангел заметил, что у нее на щеке была водичка. И ангел сказал: что это такое? Спросил у Бога. Бог сказал: это слеза. Говорит: наверное, ты так много депозировал в это творение, что оно уже рвется по швам и не выдерживает. А Бог сказал: нет, слезы нужны для радости. Слезы нужны тогда, когда ей будет грустно. Слезы нужны тогда, когда она будет гордиться своим ребенком. Я сделал ее подобной мне. И вы знаете, Бог, наверное, Он точно так же смотрит на нас, людей, на своих детей, на тех детей, которые, может быть, отворачиваются от Него спиной, точно так же плачет. Те дети, которые отдают свои сердца Ему, Он точно так же радуется. И вы знаете, любовь материнская и любовь Божья, они очень часто во многом похожи, потому что это та же самая жертвенная любовь, которой так мало вообще встретишь по жизни. Ангелы также спросили, может ли твое творение думать? Бог сказал, что оно может не только думать, но оно может и рассуждать, оно может уговаривать, тогда, когда уговорить не может никто. Вы знаете, я часто поражаюсь, как моя мама уговаривает моих детей покушать. Сначала полное, полное отрицание. Не будем борщ, не будем котлеты, ничего не будем. Проходит некоторое время, у меня не хватает терпения. И Дэвид уже сидит и наминает эти котлеты из-за обе щеки просто. И мама просто сидит моя и не дышит. Он говорит, не дышите, не смотрите просто. То есть это умение, оно действительно оно вложено в женщину, вложено в маму. Но сегодня, вы знаете, я бы хотела с вами поговорить один такой пример из Библии. Может быть, не очень популярный, может быть, мы не всегда его как бы с этой стороны рассматривали. Но я сегодня хотела бы вспомнить одну женщину. Эта женщина, назовем ее так, миссис Зеведеева. Вы помните эту историю с сыновьями Зеведеевыми? И это были Иаков и были Иоанн. Это женщина, которая многих из нас даже, может быть, раздражала, когда мы читали про нее. Матвея, 20 глава, с 20 по 23 стих. Эта женщина, можно так сказать, немножко даже с наглостью, немножко даже с дерзостью. Но сегодня вот в ключе того, что я вам рассказала, насколько Бог вкладывает в маму всего-всего-всего, я бы хотела немножко под другим углом посмотреть на эту маму. Это мама апостола Иоанна и апостола Иакова. И вот я хотела бы, чтобы мы сейчас с вами прочитали Матвея 20 глава, с 20 по 23 стих. Произошла такая интересная ситуация. В свете того, что мама Зеведеева вот это вот предложила, да, Иисусу, как бы мы понимаем, что она уже ходила с ними, и она уже была в их среде, потому что она не попросила каких-то материальных вещей, но она попросила, как мне показалось, очень важные вещи, мы их сейчас просто рассмотрим. Но сначала я прочитаю вам этот отрывок. 20 глава от Матфея, с 20 по 23 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей, «Чего ты хочешь?» Она говорит ему, «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». И вот из этого отрывка мы можем увидеть, что действительно это миссис Зеведеева, мама Иоанна и Иакова, она знала учение о Царстве Божьем. Она знала, что ее сыны, они уже были близки к Иисусу Христу. И она была уверена, что когда сформируется Царствие Небесное, когда оно во всей силе придет, то там будет именно какая-то позиция власти, да, какая-то позиция силы. Но эта глава начинается притчей. Начинается притча Иисуса Христа, когда Он говорит о хозяине, который пошел нанимать работников, и работники, которые начали работу в разное время, но потом получили одну и ту же оплату. И видно, эта мама, она слушала эту притчу и решила, так сказать, make sure, что ее сыновья, они будут наняты на работу, да еще не просто так, но будут рядышком с Иисусом. Но вы знаете, можно по-всякому отнестись, но я бы хотела подумать о положительных сторонах, которые были внутри этой женщины. Вы знаете, сегодня Mother's Day, и вот давайте мы действительно подумаем, потому что это важно. Иисус, что интересно, Он не отверг ее предложение, но и не согласился. И Он сказал, что, когда Он сказал, что можете ли пить чашу, Он сказал о том, что нужно заплатить цену, и Он сказал ей прямо об этом. Очень часто, вы знаете, мы же просим для своих детей всего самого лучшего. Мы просим, чтобы Бог уберег их от каких-то, знаете, конфликтов, каких-то тяжелых ситуаций, от каких-то просто, знаете, проблем. Но мы не понимаем, что через эти вещи, когда наш ребенок проходит, он уже платит цену, формируется его характер, формируется его вера, формируется его стойкость, верность Господу. И поэтому Иисус сказал, что могут ли пить они эту чашу. Он напомнил просто в простоте о том, что должна быть заплачена цена. И также он сказал, что о том, кто сядет по левую и по правую сторону, определяет только Отец Небесный. И мы можем сделать вывод о том, что это действительно было желание женщины, да, это было в ее сердце, чтобы ее дети вообще, посмотрите, она не просила о себе, она не просила о каком-то исцелении, она не просила о благосостоянии, она не просила, чтобы там просто Бог вот хранил их там, да, но она попросила такую вещь, чтобы ее дети были частью Царствия Небесного, то есть чтобы они принадлежали Царствию Небесного. И вы знаете, наверное, самая главная обязанность матери – это в том, чтобы быть вот этим линком, этой цепочкой, которая приведет ребенка к Царствию Небесному. Ведь это не сделает никто. И никто, может быть, действительно в тех семьях, где не знают Бога, может быть, за этих детей вообще по жизни никто не молится. Но мы знаем с вами уйму случаев, когда дети именно, пусть не сразу, но пройдя, может быть, какие-то рожки, пройдя какие-то испытания, по молитвам матери они потом приходили к Богу. И вот обязанность матери – это искренняя уверенность в том, просто на коленях, просто постоянно, просто действительно пребывать в этом и быть уверенной в том, что ее дети принадлежат Царствию Небесному. Что происходит даже у христианок, у матерей верующих? Мы молимся за нужды, правда? Мы всегда молимся за нужды, чтобы Господь там избавил от болезни. Когда ребенок маленький, когда он там покушал, когда он там покакал, пописал, мы уже благодарим Бога и слава Богу, что животик не болит. Потом ребенок подрастает, у нас молитвы более такие уже какие-то конкретные, чтобы он хорошо учился в школе, были хорошие там друзья. Но опять-таки это все нужды. Но часто ли мы с вами совершаем такую молитву и такую просьбу, которую имела мать вот сыновей Зеведеевых, Иакова и Иоанна, чтобы наши дети, они принадлежали Царствию Небесному? Вы знаете, в этом все. И как я сказала, что часто действительно нам бывает очень тяжело, особенно мамам бывает тяжело. И, наверное, ну, когда мы действительно вступаем в роль мамы, да, мы, может быть, даже и не готовы к тем обязанностям, которые нам приходится исполнять. И очень многие просто женщины после родов, они могут впасть в депрессию, потому что это происходит и гормональные изменения, и вся вот эта нагрузка, она просто сваливается. Есть такой психолог Джеймс Дабсон, христианский американский психолог, и он рассказывал такой случай, который у него был в семье. Однажды ну, жена его родила ребеночка, и он однажды пришел домой и говорит: «Я услышал просто аромат материнства». Он рассказал, какой аромат. Пока она меняла памперс, да, она отлучилась там на звонок, забыл этот памперс застегнуть. И, в общем, у него был там, ну, такой жиденький понос. Этот понос там, в общем, показалось так, что и на диван, и всюду, в общем, это пролилось. И, в общем, она трет это, убирает. Не успела она его одеть, свежую чистую одежду поменять. Посадила его, чтобы, знаете, как бебичек, чтобы отрыгнул. Он отрыгнул так, что это все разлилось на карпет. И он говорит: вот я захожу в дом, и стоит вот этот запах материнства, аромат материнства. И она держит этого ребенка, уже вся никакая, уставшая, говорит: послушай, говорит, когда я клялась тебе в любви, подписывала контракт, там в контракте этого не было. И действительно, многие вещи, которые мы проходим, может быть, мы не готовы к ним, но мама действительно своим терпением, она все может преодолеть. И опять-таки, с самых первых дней рождения, это обязанность мамы посвящать своего ребенка Богу. Это обязанность мамы быть этой дорожкой, по которой ребенок может увидеть Господа и пойти за Господом. И вы знаете, очень часто, опять-таки, наши все нужды и молитвы за детей, они, конечно же, это нужно, чтобы Бог охранял их, чтобы они не болели, чтобы они хорошо питались и так далее. Но Господь сказал: что толку, что если вы весь мир приобретете, но Бога не найдете, да, Он сказал такие вещи. И точно так же мы можем очень ратовать за то, чтобы дети хорошо учились, поступили в хорошие колледжи. И это неплохо, чтобы они закончили университет, и потом у них были хорошие марки машин, и просто хорошо, благосостоятельно жили. Но что толку, если ребенок, он, знаете, будет таким холодным в отношении Бога, или он Бога вообще не повстречает? Поэтому нам нужно всем задумываться, как мамам, да я сам тоже, где наши дети? Где наши дети вообще? Конечно же, родителями быть нелегко. И я сейчас это вижу, и кажется, что вот дети будут взрослее, будет меньше забот и проблем. Но приходят проблемы другого плана. Но опять-таки, мама сыновей Зеведеевых молилась, чтобы они стали частью Царствия Небесного. Это должна быть наша главная молитва вообще. Также, вы знаете, она недаром, она знала, что в Царстве Небесном там будут какие-то обязанности, какая-то позиция. И мы с вами часто говорим, что Царствие Небесное, оно уже находится здесь, в наших сердцах. Она просила, чтобы они были вовлечены в этом Царстве Небесном. И вот это, знаете, вовлеченность, понимание ребенка, что мало просто молитвы покаяния, прийти к Богу, покаяться и потом просто плыть по течению. Но нужно также что-то делать. Нужно также нести эту весть другим людям. Это во многом зависит от мамы с папой. Если ребенок видит, что мама или папа сражаются на коленях просто в духовной битве за других людей, помогают другим людям, свидетельствуют, у него с самого рождения будет понимание того, что ты не только должен брать и просить, но ты также должен отдавать. Поэтому пусть просто каждый задаст себе вопрос, где я сегодня? Служу ли я действительно Богу? Служу ли я другим людям просто? Потому что, чтобы видеть продолжение нашей церкви в наших детях, мы должны им что-то показать. Мы должны показать им вот эту нашу любовь, вот это наше просто желание служить, милость, милосердие к людям, к другим, жертвенность. Да? Поэтому мама, миссис Зеведеева, молилась, чтобы ее дети были вовлечены в работу царства, я так думаю, потому что она жаждала увидеть их близко к Иисусу. Мы знаем, что на небесах, наверное, там будут какие-то расстояния, кто-то будет очень близко к Господу, а кто-то будет вдалеке, знаете. Вот. Но она хотела, чтобы они были близки, очень близки к Богу. А мы знаем, что это заслуживается тем, если мы действительно приносим большие плоды Господу, если мы приводим людей к Богу. Также можно сказать про эту маму, что у нее были действительно, можно сказать, такие большие, ну, как сейчас говорят, амбиции, да? Ну, можно сказать, большие такие ожидания, запросы, да? Она не хотела, чтобы вот они были где-то вдалеке. Очень часто мы с вами говорим, ну, хоть бы вот уже на небо попасть, ну, хоть бы где-то там вдали на Иисуса смотреть. Нет, она так не хотела. Она хотела, чтобы они были конкретно по левую и по правую сторону. И вы знаете, мне это нравится, дерзновение. Такое, знаете, хорошее такое желание, мужественное, дерзновенно. Она хотела, чтобы дети ее были рядом с Господом. Часто, вы знаете, мы ну, как-то действительно, мы приходим к Богу. Да? Я уже когда-то говорила пример. Мы как бы заходим к Господу, подходим, приближаемся, мы каемся. Да? Но мы так и остаемся стоять в коридоре. Мы не проходим. Иисус сказал, я дверь. Да? Мы не входим в Иисуса, мы не живем полностью в Нем, и Он не живет в нас. Мы совершили молитву покаяния, вроде как заключили завет, но дальше мы не проходим. И так и получается, что всю нашу жизнь, все наше христианство, мы где-то в коридорчике толпимся, но в эту дверь, в Иисуса, мы так и не входим. И я думаю, что мама вот этих сыновей Зеведеевых, она не только была, наверное, рада, что они ходят вместе с Иисусом, но она также, наверное, и видела, что действительно они имеют с Ним очень близкое общение. Поэтому да не будет этого с нашими детьми, чтобы наши дети не стояли где-то в коридорчике, но чтобы они конкретно вошли в дверь, которая называется Иисус Христос. Аминь. И вы знаете, сейчас действительно такое время, серьезное время, такое время, когда церковь, она должна мобилизоваться. Знаете, когда война начиналась, то была всеобщая мобилизация на войну, да? То же самое мы видим сейчас, все эти законы, все это глобализация, все это слияние просто всех правительств и так далее. Все идет к своему концу завершающему. Но мы не должны бояться конца времен, да? Но мы должны просто задуматься, насколько мы плодоносны, насколько мы не являемся вот этой вот, знаете, бесплодной смоковницей. И когда Бог, я вам говорила, когда Он творил действительно маму, женщину, Он творил ее похожей на Себя. А какая самая главная воля? Чтобы, воля Бога, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И вот эта же самая воля, это же самое желание должно быть в маме, да, должно быть в маме, которая потом вкладывает в своего ребенка. И вы знаете, недаром вот я говорила, что любовь мамы, она похожа с любовью Господа Бога. Она такая же жертвенная, она такая же самоотверженная. Мы знаем, что в одном псалме написано, что «даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь». И вы знаете, такой долиной смертной тени – пришлось в годы войны пройти семье Розенберг. Был такой наш русский человек, русский, он еврей, Соломон Розенберг. И они попали в нацистский концлагерь. И это была действительно долина смертной тени. Единственное условие, при котором они могли выжить, если они продолжали работать. Там к людям относились как к машинам, как к тряпке. Если человек падал, если человек не выполнял норму, его просто сжигали в печи. И он попал в этот концлагерь со своими престарелыми родителями, со своей женой и со своими двумя сыновьями. Один младший был, другой старший. И вот действительно, вот эта вот жертвенная любовь просто, она проявилась тогда, когда они каждый день, они возвращались с работы в этот барак, и они искали глазами друг друга. Они искали глазами друг друга. И он знал, что его родители долго не выдержат, они были старенькие. Он постоянно их смотрел, где мама, папа. И в один прекрасный день он пришел, и когда они возвращались, они обнимались, и они благодарили Бога. Они славили просто Бога за то, что Он сегодня дал им прожить этот день, и они в сохранности, в целостности. И в один прекрасный день он пришел в барак, и он нашел из всей своей семьи только старшего сына. Этот сын, он забился в угол и плакал. Он говорит, где все? И он говорит, что дедушку с бабушкой забрали, потому что они стали падать. И отец не хотел услышать то, что он потом услышал, потому что младший его сын, он был на одну ножку хромой. И когда он сказал, где мама, где Давид? И сын рассказал, что когда они пришли забирать Давида, то он очень напугался и стал плакать. И тогда мама встала и сказала, сынок, я буду с тобой, я пойду с тобой. У нее был выбор, но она сделала выбор, и она пошла со своим ребенком. Вы знаете, точно такой выбор был у нашего Господа Иисуса Христа, когда Он боролся с самим собой, когда Он боролся в Гефсиманском саду. У Него был выбор. И вы видели в этом фильме, как дьявол вот в образе этой женщины, он просто шел и... Иисус, Он переживал вот эту кровавую борьбу, но Он выбрал пойти долиной смертной тени. Он выбрал пойти этой долиной, чтобы мы с вами не проходили ее. И сегодня я не буду долго говорить, но мое пожелание ко всем тем людям, которые сейчас не взяли руку Иисуса, не взяли, как взял этот мальчик, он не испугался тогда ничего, потому что он знал, что если мама рядом, с ним ничего не случится. Но сейчас мне очень печально, что многие сейчас есть люди, которые не хотят брать эту пронзенную руку Иисуса Христа. Я сейчас хочу, чтобы мы все с вами встали. Я хочу, чтобы мы молились за тех людей, которые отвергают эту руку. Я хочу сейчас обратиться к людям, которые идут долиной смертной тени. Они идут этой долиной, и они, может быть, даже уже это понимают. Но они пытаются сделать все сами, они пытаются разобраться во всем сами. Сейчас Иисус Христос, как любящая мать, как любящий отец, Он протягивает тебе руку и говорит, «Иди ко мне». Возьми мою руку. Я проведу тебя через любые проблемы, через любые неприятности. Тебе не придется умирать, тебе не придется быть наказанным, потому что я все прошел за тебя. Он предлагает сейчас свое приглашение, подобно матери. Он раскрывает двери сейчас своего сердца, как раскрывала мама двери или форточку или окошко, когда она звала детей со двора покушать. Точно так Иисус сейчас раскрывает свои объятия, и Он зовет сейчас этих людей. Он приглашает тебя на свою вечерю. Он приглашает тебя в свой дом, в Царствие Небесное. И я хочу сейчас, чтобы те люди, которые принимают это приглашение, просто подняли руку в небо. Просто засвидетельствовали сейчас перед Господом, перед ангелами, что я принимаю, Господь, Твое предложение. Может быть, сейчас уже твоя мама, она ушла, и отца нет. Но если ты нашел Господа, то ты нашел там самую великую любовь, самую великую семью, самую дружественную, самую близкую поддержку для тебя. Подними свои руки в небо и скажи: «Господь, я принимаю тебя». Повторяйте: «Господь, я принимаю тебя. Я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя. Я принимаю твое приглашение вечерить с тобой. Я принимаю, Господь, твою жертву Божию. Я принимаю, Господь, что ты умер за меня, и мне не идется идти долиной смертной тени. Я принимаю твое приглашение, Боже, и я принимаю тебя как моего Господа и Спасителя». Аминь. Давайте дадим Богу славу сейчас. Это самое важное и самое, наверное, выгодное предложение для человеческой сущности здесь на земле. Принять приглашение Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас такое разнообразное служение, да? Люда, подготовь, пожалуйста, видеоклип. И сегодня мы с вами посмотрим такой небольшой видеоотчет о том, как мы съездили на Encounter, да? Encounter — это служение, служение, когда человек просто отходит от своих повседневных занятий, от своих проблем, ищет Бога, ищет близкой встречи с Ним, такой встречи, которая может помочь переосмыслить ему его жизнь, такой встречи, которая дает ему новый путь, ведение в жизни, такой встречи, когда исцеляется его сердце, исцеляется его тело, исцеляется его чувства, эмоции. Эту встречу очень важно пережить любому человеку. Я часто задумывалась, почему люди не хотят в мире идти в церковь? Почему их ничего не привлекает и не прельщает? Наверное, потому что они видят тот же самый мир в церкви. Потому что церковь ничем не отличается с миром. Она, знаете, blended, она растворилась в мире. Очень много мирского и человеческого в церкви. Поэтому так важно нам прикоснуться к этой святыне. Так важно воссоединиться с Богом. Так важно нам разобраться внутри себя. Так важно нам протестировать свое сердце, чтобы нам быть отличными от этого мира. Потому что мир... Все равно люди неверующие, они ищут любви, они ищут святости. Но если они этого не найдут в церкви, они не найдут это нигде. Поэтому все, кто ездил на Encounter, слава Богу, кто не ездил, поедьте, просто переживите эту встречу с Господом. Я уже говорила когда-то, что человек, который конкретно реально встречается с Богом, это человек, который встречается с Божьим светом. Мы знаем, что когда Моисей говорил с горящим кустом, этот куст не сгорал, Божий огонь он не обжигает. До тех пор, пока мы не знаем Бога близко, пока мы не пережили эту встречу с Ним, реальную встречу, Его прикосновение, мы горим человеческим, физическим огнем. Мы раним себя, мы раним других. Когда Бог приходит в твою жизнь, ты горишь огнем, который не обжигает, но который очищает, который освещает все просто уголочки твоей души, которые освещают других людей вот этой божественной любовью. Поэтому еще раз, те, кто не был на энкаунтере, я призываю вас, и я верю, надеюсь, что энкаунтер будет в конце лета у нас здесь, в Мичигане. Поэтому просто настройте, знаете, свой разум, свои антенны на то, что вам все равно нужно это, вам нужно пройти эту встречу. Сейчас мы посмотрим небольшой видеоролик, это с Миннесоты, с этого энкаунтера. И потом, кто был на энкаунтере и не свидетельствовал, пожалуйста, пройдите сюда. Кто был и не свидетельствовал, есть такие люди? Просто сказать свои впечатления. Все говорили уже? Зина, Женечка, два слова. Ваши впечатления можете сказать? Пройдите, пожалуйста, на первую скамеечку сюда. Вот, и, Люда, включи, пожалуйста, ролик, мы посмотрим сейчас. Вот, и вот эти свидетельства, действительно, они были очень интересны. Оказывается, можно всю жизнь думать, что ты с Богом, на самом деле он от тебя очень-очень далек. И помехой этому могут быть многие вещи. Многие вещи, которые, может быть, даже не зависят от тебя. Может быть, зависят. Может быть, проклятие. Может быть, несвобода. Может быть, какое-то нечестие. То есть, и человек носит это. Носит, как просто мешок какой-то грязный в себе внутри. И не знает, где найти помощи. Что интересно, многих людей, которые там были, американцы в частности, их направлял counseling-центр, то есть именно психологи, когда уже не могли помочь, они направляли, потому что они знали, что это духовная проблема, им нужна помощь именно духовная, духовных служителей. Вот. Ну, сейчас просто парочку слов, впечатления свои. А кто? Женя, Зина, кто первая? Скажите просто.
Ну, что я даже не понимала, где я очутилась и что со мной происходило.
Поворачивай.
Sorry.
Ну, как общее впечатление?
Вот, впечатление это прекрасно, прекрасно. У меня даже слов нет. Я вечно плакала, мне вечно как-то было не по себе. Сейчас, если я даже заплакала, так это от радости.
Спасибо, спасибо, Женечка.
Этот энкаунтер, конечно, оказался необыкновенным. Я приехала оттуда, like, spanking, brand spanking new. Вот, значит, я избавилась, я разорвала душевную связь между собой и своим мужем, с которым мы уже не живем практически 5 лет, но я все-таки надеялась, что он приедет. В общем, я себя чувствую необыкновенно прекрасно после этого энкаунтера. И еще я повстречалась с Богом. Я сидела у него на коленках и разговаривала на языках. Кстати, моя мама тоже. А ее как начала нести, она сама потом не знала, что, о чем она говорила. В общем, было необыкновенно. Получила хороший заряд энергии. Грешить не хочу больше. Ну все, в общем-то, если бы, конечно, это было немножко поближе, я бы туда ездила каждые 2 месяца, но слишком далеко. Ну, я слышала, вот пастор Лена говорила, что мы скоро будем делать энкаунтер здесь, в Мичигане. Так что, да, рядышком, да, далеко ездить не надо будет. Все.
Спасибо, Зинуль. Да, ну, как бы, ездить это хорошо, да, подзаряжаться, да. Но дело в том, что, да, там действительно помогают понять какие-то вещи, которые тебе мешают познать Бога ближе, да. Но это не значит, что мы должны приседать на эти вещи, потому что конечная цель Бога – это действительно сделать учеников, сделать служителей, которые смогут потом идти служить другим людям и просто учить их о любви Божией, и точно так же, как когда-то тебя освобождали, над тобой молились, точно так, я думаю, что в этом есть духовный секрет. Потому что если человек, он это все прошел, как я говорила, он все это взял, его почистили, помыли, но потом он опять возвращается в свою старую как бы жизнь, и он не несет эту любовь, он не несет эту чистоту дальше людям, да, то очень быстро это место, знаете, святое место пусто не бывает долго. Оно будет занято другой нечистью просто. Поэтому нам нужно не присаживаться как бы на энкаунтеры, но делать этот шаг, да, делать шаг навстречу Господу, и потом просто задавать себе вопрос, что дальше, что и как дальше, кому я могу помочь, кому я могу принести просто вот эту вот Божью любовь, истину о спасении. Ну, вот такие дела. Кто еще, может быть, что-то может добавить что-то? Нет, да? Ну, давайте сейчас у нас сегодня такое короткое праздничное служение, чтобы у вас у всех была возможность, может быть, дома отдохнуть, я не знаю, может быть, пообедать. Давайте мы сейчас встанем, совершим молитву. Дорогой Господь, Отец наш Небесный, мы славим и благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, Господь, имеешь ключи к каждому сердцу. За то, что Ты, Господь, заинтересован в том, Господь, чтобы мы, Господь, были спасены, чтобы мы все повстречались с Тобой живым Богом. Я благодарю Тебя, Господь, за это служение, Господь. Я благодарю Тебя сегодня за каждую душу, кто пришел в храм Твой, Господь. Я благословляю каждого мужчину и женщину, мальчика и девочку, всех, кто сегодня здесь на этом месте. Я благословляю наши семьи, Господь. И я, Господь, полностью доверяю и верю Тебе, Господь, потому что я знаю, что мы Твои дети, Господь. И Ты имеешь, Господь, для каждого из нас судьбу, для каждого из нас Ты имеешь, Господь, маршрут, Ты имеешь превосходную волю, Господь. Боже, я прошу об укреплении всех нас, Господь. Я прошу об укреплении каждого человека, кто несет Твое Слово, кто служит, кто уже просто встал на эти правильные рельсы и кто распространяет Твое Небесное Царство, Господь, ибо оно внутри нас. Оно в наших сердцах, Господь. Дай же нам мудрость, дай же нам любовь, дай нам дерзновение, Господь. Как эта мать сыновей Зеведеевых, точно так же, Господь, стоять в проломе за наших детей, за наших ближних, Господь. Чтобы, Боже любящий, мы все могли увидеть славу Твою в их жизнях, Господь. Уже здесь, на земле, Господь, чтобы мы увидели их спасение. Я благодарю и славлю Тебя за все. Пусть Твое Царствие Небесное распространяется здесь, в Мичигане, через нашу Церковь, через наши жизни, Господь. Пусть, Боже любящий, Твоя слава, она просто сходит сюда и наполняет этот штат все больше и больше. Я благодарю и славлю Тебя за все. Аминь.